Читаем два текста Священного Писания. Первое послание апостола Иакова, 4 глава, 6-7 стих, и послание апостола Петра, 1, 5 глава, 5 и 6 стих. Итак, Иакова, 4 глава. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». И 1 Петра, Петр пишет следующее. «Итак, смиритесь, также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Аминь. До своего грехопадения, читая Священное Писание, мы видим, что люди не знали и не испытывали на себе силу смерти, не испытывали на себе силу греха. И вот удивительный запрет Бог устанавливает в Едемском саду в одном единственном случае по отношению одного дерева. То есть, если представить себе эту картину, Едемский сад, все можно было, всем можно было пользоваться, кроме одного. И вот мы читаем в Бытие 2 глава, 16-17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всего дерева в саду ты будешь есть, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Мы иногда говорим, особенно бывает так в жизни водителей, едем по дороге, но одна яма на всем шоссе, и туда попадаешь. И вот здесь нечто такое, знаете, может быть, несравнимое, но что-то похожее в нашей повседневности. Вот эта картина, все можно, всем можно пользоваться, кроме одного. Кроме одного. И сегодня, когда мы оглядываемся на огромный жизненный путь человечества со дня его грехопадения, мы видим, что одно единственное, что не сделал человек в лице наших прародителей, он не послушался Бога. Он увлекся иным голосом или тем, что ему было сказано в лице лукавого, и вот это за собой повлекло смерть. И по сей день мы на себе ощущаем это, и она действует на нас, имеет свою определенную силу. Вот эта фраза «смертью умрешь», она, знаете, звучит как-то в таком двойном размере, если так можно сказать. «Смертью умрешь». Человек умер духовно, можно так рассуждать, и человек умирает физически, но медленно, медленно. Потому что сразу после своего грехопадения наши прародители были изгнаны из рая. И мы знаем, что так и было сказано Господом, что было опасение, что вдруг человек вкусит от дерева жизни и будет вот так всегда мучиться от греха и не умирать, оставаясь вот в таком вечном положении. Мы сегодня говорим об этом в прошлом. И слава Господу, что однажды в вечности, мы не знаем когда, было современным языком сказать такое, знаете, братское общение или общение между сыном, между отцом и сыном. Мы не знаем, присутствовали ли ангелы вот в том, в той встрече, такой, знаете, сокровенный отца и сына, когда было принято решение принести его в жертву. Это нечто подобное, что мы слышали, когда Бог обратился к Аврааму и сказал: «Авраам, вот пойди на ту гору и принеси в жертву сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Это нечто такая, знаете, духовная параллель, много общего. И мы видим с вами и знаем, как рожденные свыше, что есть эта духовная параллель. Она присутствует. И мы знаем, что была принесена жертва, способная умертвить смерть, способная победить смерть. И благодарение Господу мы сегодня говорим и радуемся, что жертва Христа осуществила это. И апостол Павел, когда писал письмо своему юному ученику Тимофею, он говорил: «Спасшего нас и призывавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». То есть это истина, это мысль о прежнем, о вековых временах, она постоянно присутствует в Новом Завете, и в Евангелиях, и в посланиях апостолов. И вот когда мы оглядываемся назад и смотрим сегодня на себя, то мы радуемся, что мы спасены. Мы утверждаем это не на основании своего умственного заключения, а на основании того внутреннего свидетельства, которое мы получили при рождении свыше Духом Святым. Но ветхая наша природа, она продолжает всякий день напоминать нам о себе. Она искушает нас грехом, как мы уже и слышали от предыдущего брата. И эту удивительную мысль отражает апостол Иаков. Где-то, на мой взгляд, он передает свое внутреннее переживание, передает сокрушение своего сердца, когда он говорит в 3 главе, 2 стих: «Ибо все мы много согрешаем». Вы знаете, мы правильно делаем, когда смотрим на апостолов, как на мужей веры, как на героев веры. И мы слышали из 11 главы послания к евреям о тех мужах веры, о героях веры. Но однако и в героях веры есть то, что свойственно сегодня всем нам в одинаковой степени. Иаков в этом же послании пишет, что Илия был человек, подобный нам, но он отражал именно такую, знаете, положительную сторону проявления пророка Ильи. А вот здесь Иаков не стыдится и говорит, и включает из себя, он говорит: «Все мы много согрешаем». Где-то с грустью, где-то откровенно. Что-то было во внутреннем человеке апостола Иакова, когда он говорит это слово. Братья и сестры, но святость Божия, она осталась неизменной, и Бог ожидает от верующего в Него плодов святости. И мы сегодня, как члены Церкви Христовой, знаем, что одна из задач нас на земле – стараться являть эту святость Божию. Апостол Петр так и подчеркивает в своем первом послании, когда он выражает такую мысль: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». То есть это осуществление в нашей повседневной жизни, это очень трудная часть нашей духовной жизни. Это прежде всего работа над своим сердцем, внутренним человеком. И вот когда мы читаем этот 5 стих 5 главы Петра, то мы слышим такое слово: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть апостол Петр подчеркивает, что этот труд характеризует, указывая на послушание. На послушание, подчинение друг другу, что способствует смиренномудрию. Нет другого пути, единственный путь – подчинение в этом, знаете, в этой ответственности, как члена церкви пастырем, и друг другу, как будучи членами церкви, находящимся в одном духовном организме. И вот все это в совокупности, оно как раз и способствует смирению. Петр так и подчеркивает. Я еще раз хочу прочитать эти слова: «Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Облекитесь, то есть войдите в такое положение, осуществите его. Но здесь мы читаем другое слово, вернее, слышим другое слово употреблено апостолом Петром. Если нет проявления послушания, то тогда что? Гордость. И Бог, видя, как Петр и подчеркивает, и Иаков говорит, и Бог, видя это, становится противником. Становится противником такому члену Церкви Христовой. Я особо, может быть, поставлю такое как бы ударение на члене Церкви Христовой. Гордость – это очень незаметный грех с первого взгляда. Он на самом деле очень изощренный грех, скрытый в глубинах нашего сердца. Но рано или поздно он может проявиться. Да не только этот грех. Мы особо подчеркиваем сегодня или будем говорить о гордости. Апостол Павел писал Тимофею и давал ему такое увещевание, когда он говорил в 5 главе первого послания. Он говорит так: «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». Я не помню свои случаи в духовной жизни, чтобы когда-то в церкви отлучали за грех гордости. Как правило, отлучают за явные проявления греха – пьянство или блуд, или какая-то неправда, или какая-то яркая ссора, или разделение. Да, это было, к сожалению, это проявляется. Но мы видим, что Слово говорит нам, что Бог гордым противится. И апостол отражает удивительную мысль вот в этом стихе послания Тимофея, который мы прочитали: «Скрыться не могут». То есть духовная жизнь члена церкви, она рано или поздно откроется или публично, или во внутреннем человеке самого, для самого себя. По-разному бывает, и это так, как Господь здесь вот тоже поведет нас каждого, чтобы открылось то или другое, не соответствующее Писанию. Мы иногда ссылаемся на обстоятельства, на наше положение, и мы можем слышать даже где-то в таком внутреннем узком кругу: «Ты понимаешь, вот я в таких обстоятельствах оказался». Ну вот обстоятельства, ну вот положение такое было, что ну вот так вот. Помните апостола Петра будущего, когда он, слыша слова Господа о том, что он идет на крест, он сказал: «Да не будет этого с тобою, и я готов за тебя, то есть умереть вместе с тобой». Мы видим вот это «я», проявляющееся в том: «Да никогда, Господи, я готов умереть». И мы знаем такое тихое, возможно, было обращение Господа к Петру. Возможно, только он один слышал: «Ты, Петр? Да ты сегодня трижды отречешься от меня». Обстоятельства, положение. Но они рано или поздно могут открыть наше внутреннее состояние. И читая Священное Писание, я хотел сегодня обратиться вместе с вами к известной личности, и не в форме осуждения, и не в форме, знаете, как-то вот сказать: «Ну надо же, вот на такой высоте, и вдруг вот так». Нет, нет. У Бога нет лицеприятия, у Него нет разницы между положением нашим в церкви. Это замечательно, братья и сестры, может быть, такое слово употребить, что у Него нет лицеприятия. Если Он был бы как мы, то все. Даже неизвестно вообще, что было бы. Да, мы должны оказывать честь и честь, и должны оказывать честь и служителям, и друг другу, но у нас не должно быть лицеприятия. Так и написано: Бог нелицеприятен, и в этом есть Его качество природы, природа Его святости. Так вот, читая Священное Писание, мы знаем, какую удивительную оценку Бог дал Моисею, когда брат его Аарон и сестра Мариам стали упрекать его за жену Ефиоплянку. И в другом случае они сказали: слушай, а почему ты так думаешь, что только Бог через тебя говорит? И мы знаем, что случилось с ними. Читайте 12 главу книги «Чисел». Я просто прочитаю один только стих из этой главы, когда Бог дает такую оценку Моисею и говорит: Моисей же был кратчайший из всех людей на земле. Слышите? Кратчайший. Но однажды в этом кратчайшем человеке проявилось публичное непослушание Богу, проявилась гордость. Я предполагаю, что, наверное, Моисей сам не думал, что он вот в него, в внутреннем человеке, испытав на себе руку Божию, испытав на себе призвание, что в нем вот внутри его сидит вот такой, знаете, червячок незаметный. И как уже было сказано предыдущим братом: от тайных моих очисти меня. От тайных моих очисти меня. Я прочитаю эту удивительную историю кратко. Если вы хотите, вы можете дома вникнуть в смысл вот этой истории, 20 глава книги «Чисел», когда народ ропщет, у них нет воды, и Моисей обращается с Аароном к Богу, и говорит им, говорит Богу, что вот такое состояние народа. И мы читаем 7 стих 12 главы. «И сказал Господь Моисею, говоря», обратите внимание, «возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И как ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его. Вы знаете, с одной стороны, это благодать Божия в этом потоке воды, а с другой стороны, если так вникнуть в текст, они сделали вроде все правильно. Жезл взял, нужно было только сказать, а Моисей ударил, и ударил дважды. И вот это вылилось в то, что Господь говорит: «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне». То есть вот причина, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. То есть, как-то, знаете, вот так подчеркнуто, даже трудно себе представить состояние Моисея, когда он вот видит поток этой воды, и Бог ему так говорит: за то, что вы не поверили, не войдете в землю, которую я даю народу моему. Моисей, подожди, ты что, отстранен от этого народа? Ты же часть этого народа. Но Бог подчеркивает: народу моему. То есть он дает ясно понять Моисею: не войдешь ты, не войдешь. Вы знаете, это все говорит, прежде всего, нашему собственному сердцу. За то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Братья и сестры, может быть, мы повторяемся часто, но мы живем в преддверии восхищения Церкви. И когда раздастся крик «Жених идет», то мы читаем: «Все встанут и будут поправлять светильники». Все. И мы знаем, что эта часть Церкви не войдет, не пойдет на восхищение. Она приобретет это масло, она придет к жениху, будет стучаться. И вот этот голос: «Кто вы? Я вас не знаю». Какая удивительная параллель вот в этом примере Ветхого Завета и Нового. Это очень поучительный пример, открывающий, что может скрыться в нашем внутреннем человеке. Кто-то сказал, что мудро сказал, что гордость – это своего рода презрение ко всем другим, кроме самого себя. Гордость – это поклонение себе. И вот есть очень такой поучительный библейский пример в лице царя Навуходоносора. Но мы скажем, он, да, не был сыном церкви, он просто был царем. Но однажды Бог сказал пророку Иеремии, есть такая фраза: «Раб мой Навуходоносор, он должен исполнить мою волю». Он исполнил, когда взял в плен народ израильский. Так вот, о нем сказано следующее: когда он получил, имел этот сон и получил уже откровение по этому сну, и ему Даниил ясно сказал, что если он будет делать доброе, и доброе для бедных, то Бог помилует его. Но прошло всего лишь навсего 12 месяцев, и мы читаем 26 стих 4 главы пророка Даниила. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: „Это не ли величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и славу моего величия?“» Еще речь я была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство твое отошло от тебя». Вы знаете, таких примеров можно привести очень много, очень много. Но самый лучший пример – это заглянуть в собственное сердце. И осознавая, мы можем увидеть, что даже часто не подразумеваешь в каких-то элементарных вопросах в этой повседневной жизни – вдруг проявляется эта гордость, и тогда ты становишься противником Богу. Когда мы проявляем неуважение к самому какому-либо брату и сестре, можно назвать гордостью? Можно. Когда мы, находясь в теле Христовом, увещевая кого-либо и слыша свой адрес: «А что тебе до меня? Какое твое дело? Ты иди за Христом». С одной стороны, может быть и правильно, а с другой стороны, находясь в теле, мы неравнодушны к телу, мы и собственному моему телу или телу Христову, мы в одном организме. Это тоже гордость. Когда не проявление послушания служителю в его увещевании, это тоже гордость. Когда вдруг замужняя сестра не покрывает свою голову на молитве, это тоже гордость. Когда мы приходим в Дом Божий, иногда бывает, знаете, так вот летний период, вдруг кто-то зашел в шортах, я не знаю, брат он или сестра, но вид неприличный. Как прилично святым не видно, это тоже гордость. Когда Бог говорит человеку, что он оставил времена неведения, повелевает всем людям покаяться, что это? Гордость, повеление Божие, а человек не хочет. Я понимаю так, а я думаю так, но есть ясный голос Божий, повеление. Оставил Бог времена неведения, оставил. И вот это когда можно продолжить, и, возможно, этот список будет весьма таким, знаете, обширным, емким, и всему тому, что не соответствует пред Богом святости, Бог со своей стороны будет проявлять такому человеку именно противление. Человеку в частности, или целому народу, или целому государству. У Бога нет лицеприятия. Гордость не дает проявиться благодати. Гордость мешает, собственноручно, так сказать, иметь благословение или получать благословение от Господа. И тогда Бог начинает наказывать, начинает противиться всевозможными методами. У него методов много, и один из них Бог проявил относительно того же Навуходоносора, когда мы читали с вами о нем. Он помещает его на 7 лет, лишает его разума. То есть он становится, современным языком сказать, сумасшедшим человеком. И вот этот человек после 7 лет который Бог поместил его, он вдруг начинает видеть и понимать свою наготу, и увидев, он осознал и сказал следующее: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». А что мешало ему послушать, что ему сказал Даниил? Он же ему очень сказал ничего такого сложного. Он сказал: «Слушай, царь, вот если будешь делать доброе бедным, помогать им, то Бог продлит твое царство». А он не услышал. Он просто не услышал. Да, когда мы страдаем плотью, мы начинаем размышлять и перестаем грешить, так и сказано в Священном Писании. И вот Соломон, рассуждая, наверное, о своей собственной жизни, делая некоторый такой анализ, он вдруг говорит следующее в книге Притчи, 6 глава, 16 стиха. Здесь сказано так: «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые мысли, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». А в 6 главе, вернее, в 16 главе, эта мысль говорится о том, такой человек, ну, не останется без наказания. И цель вот этого наказания – смирить, чтобы человек увидел руку Божию, что Бог не желает его смерти. И когда мы сегодня смотрим на современное человечество, современное общество, мы можем сказать, что да, мы подлинно живем накануне второго пришествия Христа, потому что один из ярких признаков, о чем Павел и подчеркивал Тимофею в 3 главе 2 послания, он говорит о чрезвычайности гордости, и он говорит, что времена будут тяжкие, люди будут горды, надменны, родителям непокорны. То есть вот это все, оно является ярким признаком, и мы сегодня даже порой устаем от этого. Мы не можем где-то в элементарных коридорах власти или где-то там в муниципальных органах решить элементарный вопрос. Мы встречаемся с этим. И вот пророк Исаия подчеркивает эту мысль, когда говорит, то есть дал ему Бог такое откровение сказать это сегодня и для нас. 2 глава 10 стиха, книга пророка Исаии: «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено». То есть вот характеристика того древнего пророчества о нашем времени, которое грядет. И затрагивая сегодня частично тему греха гордости, нужно особо подчеркнуть, что единственный правильный путь к благодати Божией лежит через смирение, то есть через послушание Богу и Его Слову. И, естественно, безусловное подчинение – единственный способ именно одержать победу, именно получить благословение, потому что Бог смиренным дает благодать. Если какая-либо область нашей духовной жизни не подчинена Богу, то тогда есть опасность и появляется вероятность нашего с вами падения. И тогда вероятность того, что Бог будет проявлять противление, тоже очевидна. Тоже очевидна. Поэтому пусть каждый из нас сделает для себя свои собственные выводы, для своего сердца, потому что подчинение Богу – это акт воли человека. Это не мое познание, согласен, не согласен. Да, Бог дал свободную волю, право рассуждать, но Он сказал, что оставил времена неведения. То есть это все присутствие ясности, понимания истин Божьих. Что еще для этого нужно? Поэтому подчинение – это акт воли человека. И если это так в моей жизни и твоей, то каждый из нас может сказать внутри себя: «Да будет не моя воля, но твоя». И Мария была обыкновенным человеком. Но когда пришел к ней ангел Господень, она поначалу не поняла его, смущение находилось. Но когда выслушала, что она сказала? «Все раба Господня, да будет мне по слову твоему». Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, то тем большую дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас.